Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, позвольте пригласить вас открыть вторую главу книги Судей. Слава Богу за его спасение. Мы проведем служение немного по-другому этим утром. Оставшееся время поклонения мы разделим на три части. Сначала мы проведем некоторое время в изучении этого отрывка. Мы немного сократим время, которое мы проведем в этом тексте. Я хочу, чтобы вы увидели пару истин, а потом я хочу провести время в размышлении над этим текстом, чтобы впитать в себя эти слова, провести время в молитве, в слове и в поклонении. И далее мы просто позволим всему этому вести нас туда, с чего мы начали прошлую неделю, и подумаем о том, что делает Бог в нас и через нас, ведя нас в этом году в Индию. Когда мы открываем книгу Судей, мы видим, что в первых 18 стихах все хорошо. Все идет хорошо. Народ Божий завоевал землю обетованную, как Бог и сказал им. Но Бог также сказал им: «Когда вы придете в землю обетованную, уберите, уничтожьте все идолы и ложных богов, всю безнравственность народов, живущих в земле обетованной. Вы должны выгнать оттуда всех их». Но в 19 стихе 1 главы Судей мы видим союз «но». Божий народ сделал все, что Бог сказал им. Они завладели землей, но... Послушайте, что говорится в 19 стихе. «Господь был с Иудою, и он овладел горою, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы». И этим начинается закономерность, которая прослеживается до конца этой главы, где говорится: «Они не прогнали народы, как Бог сказал им». Посмотрите на 21 стих. «Но и Иевусеи, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы». 27 стих. «И Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов». 28 стих. «Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их». 29 стих. «И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Гезере». 30 стих. «Завулон не изгнал жителей Кетрона». 31 стих. «Асир не изгнал жителей Акко». 32 стих. «И жил среди жителей земли той, ибо не изгнал их». И потом 33 стих. «Нефалим не изгнал жителей Вефсамиса». Вот что мы видим в этой главе. Народ Божий не следовал заповедям Бога, говорившим ему выгнать народы с их нечестием и идолопоклонством. Из этого компромисса Божий народ в итоге сам стал поклоняться идолам и отдался нечестию. Об этом рассказывает нам книга Судей. Я хочу, чтобы вы открыли со мной книгу Судей 2.10. Мы начнем с этого стиха и прочтем до конца главы. В этом отрывке мы видим обзор всей книги Судей. Давайте начнем с 10 стиха. «Когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь. И им было весьма тесно, и воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судьи они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи. Ибо жалел их Господь, слыша стоны их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он: «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет. И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Эти стихи подводят итог всей книги Судей. Это история непослушания Божьего народа его заповедям и последствия этого непослушания. И все это началось, как мы видели в 11 и 12 стихах, когда они оставили Господа Бога своих отцов и пошли вслед чужим богам. Бог сказал им очистить землю от хананеев и остальных народов, потому что они практиковали многобожие, поклоняясь всевозможным богам. И когда Израиль пошел на компромисс, началось разрушение. В книге Судей происходит то, что является необратимым последствием оставления единственного истинного Бога в угоду поклонения другим богам. Я хочу показать вам в книге Судей две очень простые истины, говорящие о том, что происходит, когда народ Божий оставляет единственного Бога, правящего над Израилем. Истина номер один. Они служили примером человеческой развращенности, человеческой греховности и безнравственности. Эта книга описывает падение Израиля на дно нравственной жизни. Тяжело с нравственной точки зрения читать эту книгу, потому что в ней выставлена на показ греховность человека. Основанием их греха было откровенное идолопоклонство. Это главная проблема. Проблема Израиля с грехом, описанная в книге Судей, которую вы будете читать на этой неделе, является на самом деле проблемой поклонения. Они отвернулись и стали поклоняться другим богам. Автор Судей намеренно показывает нам на протяжении всего повествования, что причиной их погружения в такое головокружительное нечестие является их поклонение чужим богам. 10 глава, 6 стих приводит нам список разных богов, которым поклонялись израильтяне. Это поклонение было сердцем их греха. Откровенное идолопоклонство и последствием их греха было безудержное нечестие. В результате идолопоклонства нравственный компас народа Божьего был уничтожен. Они все глубже и глубже и глубже погружались в безудержное нечестие. Когда на этой неделе вы будете читать книгу Судей, вы увидите самые извращенные, темные, жестокие истории Писания. Нравственность, даже среди судей, мы поговорим об этом вскоре, вы увидите истории идолопоклонства, предательства, убийства и насилия, особенно в конце книги. Вы увидите сцены безнравственности, которые в некотором смысле невообразимы и имеют под собой основанием идолопоклонства. Джеймс Монтгомери Бойс сказал однажды: «Никто из людей не поднимался выше своего представления о Боге. Потеря ощущения Божьего величия и его потрясающего характера всегда является следствием потери людьми моральных ценностей и даже того, что мы обычно называем человечностью». Отметьте это. Этого нет в ваших заметках, но это важно. Люди становятся похожи на Бога, которому поклоняются. Люди становятся похожи на Бога, которому поклоняются. Безнравственность не рождается в вакууме. Безнравственность — это следствие идолопоклонства. Вот что мы видим. В книге Судей автор показал человеческую развращенность, и, как результат, им было необходимо Божье избавление. Им было необходимо Божье избавление. И вот что сделал Бог. Он поставил судей. В наше время, когда мы думаем о суде, мы представляем человека, сидящего на судейской скамье, но в книге Судей судья — это больше воин или правитель. Божий народ, утонувший во грехе, был наказываем Богом. И Бог посылал аммонитян, хананеев и филистимлян, чтобы явить свой суд своему народу. И они раскаивались, они взывали к Богу, и Господь поставлял судей, воинов, правителей, которые освобождали народ от их врагов. И в этом весь смысл. Народу израильскому нужен был тот, кто спасет их от Божьего суда. Бог серьезно относится ко греху своего народа. Бог испытывает отвращение к идолопоклонству, он ненавидит его, и он жестко наказывает свой народ. И на протяжении всей книги Судей Божий народ испытывал на себе это наказание, но 12 раз с 3 по 16 главы Бог поставляет судью, чтобы не только избавить народ от божественного суда, но также им был нужен тот, кто покажет божественную милость. И именно это и делал Бог. Он через несовершенного судью являл народу свою милость. И знаете, что делал народ после того, как Бог освобождал их и являл им свою милость? Они сразу же возвращались к своему греху. Они снова и снова и снова возвращались к своему греху. В 16 главе мы последний раз видим, как Бог поставляет судью. А с 17 по 21 главы этой книги мы больше не видим покаяния. Мы видим, как Божий народ окунается в безнравственности. Книга Судей завершается оглушительными словами. 21-25. «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Это одно из самых депрессивных окончаний книг Библии. И оно здесь неспроста. Эта книга должна была показать нам, что народ Божий в своих грехах, находясь под Божьим судом, нуждался в божественной милости. И ни один судья, неважно, насколько он был велик, не мог спасти их от божественного гнева и показать им величайшую божественную милость. Это подготавливает сцену для будущих царей. Правда, никто из них тоже не смог это сделать. Придут пророки, которые тоже не смогут это сделать. Книга Судей оставляет нас со стремлением, с желанием, с ожиданием того, чтобы Бог послал кого-то, кто точно сможет освободить нас от божественного гнева и точно сможет показать нам божественную милость. Книга Судей оставляет в нас жажду по Иисусу, по Богу, который пришел бы сам, чтобы освободить нас и показать нам свою милость. Это содержание книги Судей в общих чертах. Здесь нет соотношения один к одному на ряде уровней, но все-таки я хочу, чтобы мы задумались об истинах, которые мы увидим в Судьях на этой неделе, и о которых мы только что говорили, в свете того, что Бог делает среди нас в нашем направлении в Индию. Реальность такова. В книге Судей над Израилем был только один Бог, и только один Бог сейчас над Индией. Я хочу, чтобы вы подумали над тем, как жители Индии являют собой человеческую развращенность. В Индии, похоже, поклоняются сонму богов. Некоторые называют Индию страной миллиона богов, некоторые говорят, что там не менее 330 миллионов богов и богинь, которым поклоняются жители Индии. Если вы отправитесь в Индию, вы увидите там богов везде. Вы идете по тротуару мимо распродаж богов, вы едете по улице и видите людей, поклоняющихся деревьям и алтарям. Вы идете по проходам среди городских трущоб и за углом видите алтарь, к которому приходят бедные мужчины и женщины, поклоняясь и бросая монеты богам, сделанным из дерева. В такси вы видите свисающих с зеркала или сидящих на приборной панели разных богов. Вы входите в маленькую однокомнатную квартиру и видите стены, увешанные изображениями богов и богинь. Боги везде, объекты поклонения повсюду. Эти бесчисленные божества ведут к немыслимым обычаям, и безнравственность процветает. Уильям Каррей, отец современной миссии, был первым начавшим миссионерскую работу в Индии. И когда пару месяцев назад мы были в Бенгали, где он как раз начал свое служение, мы подумали о том, что написал Уильям Каррей о своей первой поездке в Индию, как он был потрясен некоторыми ритуалами, практиковавшимися в индуизме. Например, такая как сати, когда по смерти мужчины, индуиста, его тело сжигалось. И не только его тело, но вместе с ним сжигалась и его жена, даже если она была еще жива. Это был один из ритуалов. Каррей был свидетелем буквально сотен таких случаев. Он протестовал, кричал, но был не в состоянии остановить, когда невеста живьем, часто будучи еще ребенком, привязывалась к телу своего мертвого мужа и сжигалась. Он рассказывал и писал о человеческих жертвоприношениях, приносимых индуистским богам. Это было на пороге 19 века. Некоторые из этих практик изменились, но безнравственность, в принципе, осталась той же. Индия сегодня известна за умерщвление неродившихся еще детей. Они определяют пол ребенка до его рождения, и если это девочка, то этому ребенку не дают права жить, либо делая аборт, либо выбросив ребенка. Это детоубийство. Оно имеет место быть по разным причинам, из-за выкупа, который положено принести от семьи невесты к ее жениху. Одна из реклам абортов говорит, что лучше заплатить 500 рупий сейчас, рупии – это индийская валюта, чем выплатить 50 тысяч рупий в качестве выкупа. Некоторые источники примерно подсчитали, что около 35-40 миллионов девушек и женщин не родились в Индии из-за этой практики. И это не единственное, что они практикуют. Миссия международной юстиции сообщает, я цитирую, «Незаконный ввоз детей для принудительной проституции затрагивает больше детей в Индии, чем где бы то ни было в мире». Огромное количество детей ввозится для секса. Вдобавок, Южная Азия, то есть преимущественно Индия, является местом с самым большим количеством рабов на сегодняшний день. Братья и сестры, безнравственность не рождается в вакууме, безнравственность рождает идолопоклонство. Жители Индии являются иллюстрацией человеческой развращенности, и они нуждаются в Божьем освобождении. Почувствуйте тяжесть этого. Более 600 миллионов людей живет в Северной Индии, и 99,5% из них буквально поклоняются миллионам ложных богов. Толпы людей ходят под божественным гневом за свои грехи, не пропустите это. Мы иногда представляем людей по всему миру как невинных мужчин и женщин, ждущих, когда они услышат Евангелие. Это не так. Они виновны, виновны во грехе, виновны в отвержении, отвержении Бога. Они восстают против власти Бога и подлежат вечному божественному суду за свой грех. Толпы людей находятся под божественным судом за грех, и многие не знают о божественной милости, которую несет Евангелие. Многие из них никогда не слышали, что единственный истинный Бог любит их и желает дать им спасение. Многие из них никогда не слышали, что этот единственный истинный Бог взял осуждение за их грехи на себя и своего Сына, чтобы Он освободил их от греха и дал свободу от тщетных, глупых попыток заработать себе путь к Богу. Бог проложил к вам путь, Он искупил вас и примирил вас с собой, и многие из них никогда в жизни не слышали об этом. Толпы людей подлежат божественному суду и не знают о божественной милости. Именно это мы видим в Индии. Ясно, что было бы неправильно поговорить об одном Боге над Израилем и об одном Боге над Индией и не применить эти же истины к себе. Над нами тоже один Бог, братья и сестры. Мы с вами также являемся иллюстрацией человеческой развращенности. Кажется, вы такой образцовый человек, отправляетесь в индийский дом или идете по улицам Индии. Вы видите всех этих богов и говорите, только посмотрите на это идолопоклонство. Но в этот момент мы понимаем, что зачастую слепы к своему идолопоклонству. Братья и сестры, почему мы считаем, что наш материализм чем-то отличается? Почему мы думаем, что поклонение божеству денег, успеха, славы, признания, секса, спорта, мирских наслаждений, мирских развлечений чем-то отличается от идолопоклонства? Мы отдаем свою любовь всем этим мирским вещам. В лучшем случае наша любовь разделена между ними и Богом. И это и есть суть идолопоклонства. Мы любим кого-то или что-то, что недостойно любви. Только один Бог достоин любви и поклонения. Мы же слепы к своему собственному идолопоклонству. Я снова вернусь к словам Бойза, где он говорил о безнравственности. Он продолжает. «Мы поражены тем, что равнодушие к человеческой жизни захватило большую часть западного мира. Но что мы ожидаем, когда такие страны, как наша, открыто отворачиваются от Бога? Мы осуждаем крушение моральных стандартов. Но что мы ожидаем, когда центром нашего служения поклонения делаем себя и наши личные, зачастую тривиальные нужды, а не Бога? Наше представление Бога влияет на нас самих и на то, что мы делаем. Но мы не хотим это видеть, поэтому мы не только слепы к своему идолопоклонству, но мы перекладываем вину за свою собственную безнравственность. Так называется игра, в которую играют в нашей культуре. Вы не ответственны за свой грех, что вы? Кто-то как-то с вами поступил, что-то с вами произошло, в этом вся причина. Дело не в культуре и, конечно, не во мне. Здесь действуют другие факторы, и в процессе мы упускаем смысл. Братья и сестры, я ни в какой мере не хочу умалить влияние других грехов на нашей жизни, но мы действительно ответственны за наш грех. Это не то, что существует вне нас самих, это то, что живет внутри нас. И мы можем сколько угодно показывать пальцем на аборты в Индии, но на самом деле за последние 40 лет мы убили посредством аборта около 50 миллионов детей, потому что они были нам неудобны. Мы кормили мультимиллиардную порнографическую индустрию, и в этом принимало участие около 50% мужчин, посещающих церковь. Мы являемся иллюстрацией человеческой развращенности, и мы нуждаемся в Божьем освобождении. И слава Богу, что мы не живем во времена судей, царей или пророков. Слава Богу, что мы читаем об этом, находясь по эту сторону креста. Мы знаем, что Иисус спас наши жизни от божественного суда. Подумайте об этом. Христос взял на себя всю нашу грязь, все наше зло, все нечистые мысли. Бог взял все это и возложил на своего Сына вместо нас. Иисус взял наказание за каждый из наших грехов на себя. Он освободил нас от божественного суда. А также Он не только простил нас, но и Он освободил нас. Нам не надо возвращаться к своим грехам, как мы видим это снова и снова в книге Судей. Мы свободны от греха, свободны жить в победе над грехом, а не возвращаться к тому, от чего были спасены. Что же нам тогда делать? Должны ли мы успокоиться, зная, что Иисус спас наши жизни от божественного суда? Должны ли мы теперь расслабиться и впитывать в себя эту мысль, при этом игнорируя миллионы людей, которые никогда не слышали об этом? Конечно, нет. Мы не спасены для того, чтобы расслабиться. Мы спасены для того, чтобы всюду провозглашать божественную милость. Вот что мы делаем. Мы отдаем себя, отдаем свои жизни, наше время, наши деньги. Мы отдаем все, что у нас есть, самые жизни свои, неся весть о Божьей милости до краев земли. Это единственная возможная реакция на одного истинного Бога. Теперь мы все подошли к тому, чтобы вместе подумать о том, что хочет Бог от нас в Индии в этом году. Я хочу пригласить присоединиться ко мне несколько человек. Я упоминал на прошлой неделе, что на этой неделе мы погрузимся более конкретно в детали радикального эксперимента и как это служение влияет на Индию. Поэтому я хочу, чтобы вы послушали Джонатана, нашего международного пастора, занимающегося ученичеством, и пару членов нашей церкви, участвующих в разных служениях, с которыми мы сотрудничаем в Индии. Это Ронни Брок и служение сострадания, и Спенсер Саттон и служение «Никогда не возжаждут». А также мы послушаем пару сотрудников, занимающихся переводами и краткосрочными миссионерскими поездками, в которых мы участвуем. И пока мы будем размышлять об этом, я хочу, чтобы вы послушали пару наших братьев из Индии. Итак, Джонатан, ты первый. Джонатан, спасибо. Знаете, это невероятная привилегия быть частью духовной семьи, которая жертвует своими ресурсами ради неотложных физических и духовных нужд в таких местах, как Индия. Как мы это делаем? В чем оно заключается? Как мы участвуем в служении жителям Индии? Давайте сначала поговорим о том, что мы делаем ради потерянных. Ради потерянных мы делимся словом. Как мы делимся словом через служение «Радикальный эксперимент в Индии»? Прежде всего, мы должны понять, что в Индии миллионы людей не имеют доступ к Слову Божьему на своем языке. Далее это осложнено безграмотностью. Даже те, кто может достать Слово Божье на родном языке, не могут открыть его и почитать. Как мы это делаем? Я попросил прийти Анжелу. Она наш медиа-директор в Брук-Хиллс, также она руководит переводом и распространением межкультурных источников информации по всему миру. Анжела, вы бы могли нам объяснить и рассказать немного о том, как мы восполняем необходимость в доступе к Слову Божьему благодаря нашему партнерству в Северной Индии? Анжела. Конечно, не вопрос. 18% населения мира безграмотно. 2/3 этих людей живут в 8 странах. Индия является одной из них. 39% жителей Индии безграмотны. Другими словами, они не могут ни читать, ни писать, поэтому крайне важно то, что мы доносим до них Евангелие акустическим способом. Мы определили языковую группу в Индии, называющуюся «курук». которая нуждается в Евангелии. Они отчаянно нуждаются услышать Слово Божье, чтобы у них была надежда в жизни. Примерно 2 миллиона человек живет в том районе, на котором мы сосредоточили свое внимание. Мы будем помогать донести им Евангелие акустическим способом, потому что именно так они учатся. Чтобы что-то выучить, они сначала слушают, а потом повторяют. Мы хотим, чтобы у них был свой язык, и мы будем сотрудничать с двумя группами, чтобы добиться этого в Индии. Джонатан. Отлично. Не могли бы вы рассказать нам немного о вашем сотрудничестве и о том влиянии, которое вы оказываете на жизни людей и их доступ к Слову Божьему? Анджела. Конечно. Две организации, с которыми мы будем сотрудничать, это зерновая компания, с которой работает миссия Уиклиф. Работники Уиклифа поняли, что проще всего ускорить перевод Божьего Слова, начав с историй. И что они делают? Они посылают команду в Индию и работают там с мирными жителями. Потом они начинают переводить 20-30 библейских историй в хронологическом порядке. Они работают с группами местных жителей, и чтобы воплотить это в жизнь, они нанимают их на работу к себе. И потом они берут эти истории и отправляются в деревни, где собирают группы слушателей историй. И люди начинают слышать Слово Божье впервые в жизни. И, конечно же, когда это происходит, это вызывает огромный интерес. И тогда они начинают работать с этого момента и продолжают работать с людьми, изучая их язык. Сначала они переводят Евангелие от Луки, а потом и весь Новый Завет. Миссия Уиклиф сделала для себя открытие. Можно переводить Библию, но, естественно, если никто не умеет читать, то толку в этом мало. Тогда они стали сотрудничать с миссией «Вера приходит от слышания». Эта же миссия будет нашим вторым партнером по работе в Индии. Эта миссия берет аудиозаписи и включает их через то, что они называют «вестник». И сегодня мы с моим прекрасным ассистентом продемонстрируем вам, как он работает. Вестник — это цифровой диктофон. Этот диктофон имеет несколько функций. Он работает на солнечных батареях, а также у него есть заводная ручка, ну и, конечно же, адаптер, который тоже можно использовать, так как он может работать 75 часов без подзарядки. А если батарея совершенно разряжена, можно открыть крышку, и он сможет работать на солнечных батареях. Он предназначен для группы около 300 человек, чтобы они могли услышать Слово Божье. И мы продемонстрируем вам его работу этим утром, чтобы вы могли послушать, на что все это похоже. Дайте мне минутку, я нажму на кнопку, и мы начнем. Я включу громкость на максимум, чтобы все могли слышать. Далее аудиозапись. Хорошо. Это бенгали. Вы слушаете бенгали. Они берут с собой такие вестники в деревню, устанавливают их и начинают группы прослушивания. Это, естественно, ведет к тому, что люди слышат Евангелие, становясь последователями Христа. Это перерастает в насаждение церквей, а потом они используют Писание, записанное на эти вестники, снова и снова для ученичества. И таким образом мы восполняем огромную нужду в Слове Божьем, царящую в потерянной Индии. Джонатан. Церковь, разве это не здорово видеть, как благодаря нашим пожертвованиям здесь мы можем сотрудничать с миссиями, чтобы делиться словом в Индии? Что же по поводу заботы о бедных? Ради того, чтобы позаботиться о них, мы должны являть слово на деле. Мы должны решительно демонстрировать Евангелие, как мы уже читали об этом, изучая Евангелие от Луки прошлой осенью. Как мы делаем это в Индии? Как мы сотрудничаем, тратя наши ресурсы, чтобы явить слово жителям Северной Индии? Я хочу представить вам Ронни Брок. Ронни – член церкви Брук-Хиллз, а также является региональным директором по работе церкви с международной миссией сострадания. Эта миссия занимается вызволением детей из нищеты во имя Христа. Как многие из вас знают, мы сотрудничали с миссией сострадания, спонсируя 21 программу по спасению детей по всей Индии. Ронни, ты не мог бы нам немного рассказать об этих программах, как они помогают бедным, особенно детям и матерям Индии? Ронни, конечно. Как сказал Джонатан, мы работаем с миссией сострадания. Мы сотрудничаем с более чем 400 церквями Индии, несколько из которых участвуют в программе по спасению детей, о которых он упомянул. Мы участвуем в 21 из этих программ. Принятое нами видение программы по спасению детей состоит в том, что мы хотим быть лидерами в нахождении путей решения проблемы уровня смертности и спасения матерей и их малышей от смерти в бедных районах. Мы занимаемся этим в 4 направлениях. Во-первых, это физические нужды. У нас есть программы, которые выявляют нужды матерей и детей, и мы уже занимаемся ими. Иммунизация, записи о прививках, образование в плане того, как позаботиться о ребенке и его питании. Также существует познавательная программа, направленная на повышение грамотности матерей, научить их еще раз о стадиях развития ребенка. Также в нашей программе есть и духовные элементы. Все, чем мы занимаемся, происходит на уровне поместных церквей, потому как все фактически происходит при содействии пасторов и церковных лидеров. Я знаю, что на протяжении последних 3 месяцев 23 матери уверовали в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И это 3-й элемент. 4-й элемент – социально-экономический. У нас есть программы по формированию доходов, когда мы работаем с матерями, чтобы они могли научиться вкладывать в общее здоровье и благосостояние семьи, будучи кормилицами семьи и все такое в этом роде. Это 4 основных направления, в которых мы работаем. Джонатан, Ронни, вы не могли бы немного рассказать о том, какое влияние это оказывает на жизни матерей и детей, а также на жизнь общины? Ронни. Да, в некоторых районах, где мы работаем, я знаю конкретно один, где на тысячу новорожденных приходится 60-80 смертей. Это среднее число для того района, но среди матерей, участвующих в программе по спасению детей, на 1000 новорожденных приходится 8 смертей. Довести количество смертей от 68 до 8 – это значит действительно иметь там влияние. Последний отчет, который я видел от 21 программы по спасению детей, был потрясающим. Первое, о чем мы рады сообщить, за последние 3 месяца не было ни одной смерти ни матери, ни ребенка. И я помню, как читал об этом и думал. В моей культуре это даже недостойно новостей, но для местных жителей это было первым, чем они хотели поделиться. Я просто хочу, чтобы вы знали, что и вы участвовали в этом. Джонатан. Спасибо, спасибо. И снова, благодаря нашим пожертвованиям, мы сотрудничаем с поместными церквями и служим бедным, особенно детям и матерям. Другой тяжелой и разрушительной нуждой в Северной Индии является доступ к чистой воде. 386 тысяч индийских детей умирает, не дожив до 5 лет, из-за передаваемых через воду инфекций. Вслушайтесь в эту цифру. 386 тысяч индийских детей до 5 лет. Я хочу представить вам Спенсера Саттона. Он также является членом церкви Брук-Хиллс и возглавляет организацию под названием «Никогда не возрождут». Они занимаются обеспечением доступа к чистой воде через поместные церкви и работают в Индии с 2008 года. Спенсер, расскажите нам немного о том, как вы восполняете необходимость в чистой воде, особенно в Индии. Спенсер. Конечно. Все действительно настолько плохо, как сказал Джонатан. В деревнях, куда мы ездим, живет почти 130 миллионов людей, у которых на сегодняшний день нет доступа к чистой воде. 130 миллионов людей. Наши действия довольно просты. Здесь, в Штатах, мы повышаем информированность людей, мы как бы адвокаты жаждущих и бедных. Мы повышаем информированность людей и собираем средства. Когда мы получаем эти средства, мы отдаем все 100% местным проектам. Мы ничего не оставляем из этих денег на административные нужды. Даже средства радикального эксперимента полностью идут конкретно на местные проекты. На местах мы работаем благодаря партнерству, без которого мы бы не справились. Поэтому мы внимательно изучили и проверили местных партнеров по этому проекту, которые связались с поместными церквями в наших районах. Эти церкви либо уже присутствуют в тех районах, либо проповедовали там Евангелие и планируют насадить там церковь. И вот что происходит, когда вода приходит туда, где ее не было. Она оказывает огромное влияние на здоровье детей, а также на восприятие местным обществом пастора и поместной церкви. Джонатан. Мы помогаем спонсировать около 100 колодцев в Индии. Вы можете рассказать о том, как установка этих колодцев влияет на жизни людей и на церковь в этих районах? Спенсер. Конечно, без проблем. Я хочу сказать, что влияние это мгновенно. Нам сложно себе это представить, потому что каждое утро мы просыпаемся, и вода у нас есть повсюду, куда бы мы ни пошли. Это просто для нас, но не для них. Каждое утро женщины и дети, живущие там, просыпаются с мыслью о том, где мне сегодня достать воду. Это их главная забота. И так как у них недостаточный доступ к воде, они каждый день проходят километры пути, чтобы собрать грязную зараженную воду, которая часто становится причиной болезни их детей, и есть вероятность того, что они умрут от такой воды. Поэтому наше влияние мгновенно. Когда у них появляется чистая вода, мы проводим занятия по гигиене и оздоровлению, У людей проходят кожные болезни, а так как они моют посуду в чистой воде, они могут есть чаще в течение дня, ведь у них есть вода. Если у них только 5 галлонов воды для готовки, мытья и питья, то они ограничены в том, сколько они могут есть. Приведу вам быстро хороший пример. В сентябре я ездил в деревню с друзьями. Картина нас там ждала удручающая. Ни улыбок на детских лицах. Повсюду кожные болезни. Местные жители отвели нас туда, где они берут воду из баков. Просто больших открытых колодцев. В одном из них были лягушки, а другой был покрыт ряской. И там они брали воду. В течение следующих недель им обеспечили доступ к чистой воде ребята из местной церкви. Я вернулся туда в ноябре, и это место было не узнать. Это было удивительно. У меня было такое ощущение, что это другая деревня. Я даже поговорил с пастором и спросил его об изменениях, и он мне ответил. До появления воды они запугивали меня и говорили не приходить в деревню с проповедью Евангелия. Но теперь, когда у них появилась чистая вода, они зовут меня «дядя», что является ласковым обращением. И для нас это ключевой момент — видеть, как укрепляется их здоровье и уходит нищета. Видеть, как Евангелие влияет на их жизни. Джонатан. Я повторюсь, таким образом, через наши пожертвования мы делимся словом и показываем его жителям Индии. Что же насчет церкви? Ради церкви мы учим слову. Как мы учим слову? В каком состоянии находится церковь в Северной Индии? Операция «Мир» говорит, что плохое ученичество и недостаток учения являются причиной ухода людей в номинализм, синкретизм и индуизм. Поэтому нужда в обучении огромна. Мы должны подумать о том, что является нашей первостепенной миссией. Наша первостепенная миссия – это прославлять Бога, уча все народы. Знаете ли вы, что в Индии существует еще 325 народных групп, среди которых нет верующих и до которых еще не дошло Евангелие? Нашим главным партнером в насаждении церквей среди недостигнутых народных групп является Международное миссионерское правление. У меня есть привилегия представить вам Санфорда. Санфорд учит в Международном миссионерском правлении насаждению церквей и работает в Северной Индии. Раньше он сам был индуистом. Он не родился в христианской семье и не знал Евангелия. Потом он узнал Евангелие, и на протяжении уже 20 лет он насаждает церкви и учит этому других. На этой неделе я смог с ним поговорить немного по скайпу о нашем сотрудничестве в обучении тех, кто насаждает церкви и церковных лидеров. Давайте повернемся, посмотрим на экран и послушаем, что он нам сегодня скажет. Спасибо. Как бы вы описали нужды в Индии, Санфорд? Во-первых, люди живут во тьме. Им нужно увидеть свет Христа. И, во-вторых, им необходимо спасение, которое дает Евангелие. Чтобы этого достичь, мы должны прежде всего учить поместной церкви и лидеров достигать те народные группы, которые еще не достигнуты и живут во тьме. Джонатан, как вы обучаете ученичеству церковь в Индии? Санфорд. Мы учим людей по двум направлениям. Мы учим лидеров быть лидерами и учим местных христиан тому, как они могут выполнить великое поручение. Называется этот курс «Древо жизни». «Древо жизни» — это курс, направленный на обучение насаждению церквей, и через него мы стараемся подготовить лидеров, которые смогут научить и подготовить других лидеров. В то же время мы учим членов поместных церквей брать на себя ответственность, достигать потерянные души и потерянных людей. Мы учим их быть не только слушателями, но и делателями. И второе, мы учим их быть не только верующими, но и учениками. Мы ожидаем, что 100% существующих членов церквей будут вовлечены в следование за Христом. В качестве примера, первый уровень курса «Древо жизни» звучит так. «Я сделаю вас ловцами человеков, если вы последуете за мной». Когда мы говорим об этом, мы просто превращаем этот стих в вопрос. Мы говорим, если ты следуешь за Иисусом, значит ты ловец, а если ты не ловец, то ты следуешь за Иисусом. Поэтому мы стараемся подключать людей из существующих церквей и учить их, как стать учениками. Не стать верующими, потому что великое поручение не говорит «идите и приведите к вере все народы». Оно говорит «идите и научите все народы». Поэтому мы хотим учить больше, чем приводить к вере. Мы даем им задание идти учить, продолжая учить так, как мы узнали из второго послания Тимофею 2:2. И они возвращаются и начинают учить точно так же. Джонатан, как Бог работает через это обучение? Санфорд. На протяжении последних 4 лет 18 тысяч людей были крещены благодаря этой программе. Было насаждено 4 тысячи домашних церквей. Таким образом, мы видим, что местные церкви важны в достижении недостигнутых народов и насаждении новых домашних церквей. Джонатан. Как вы видите, поместные церкви являются ключом в достижении цели миссии, которая была нам дана в великом поручении. Мы хотим видеть здоровые церкви, которые принимают участие в жизни своего общества, демонстрируя и провозглашая Евангелие Иисуса Христа и видя, как это общество меняется. У меня есть возможность представить вам еще одного из наших партнеров в Северной Индии. Его зовут Рамеш. Он является исполнительным директором Объединенного благовестия в Индии, находящегося в Дели. Мы сотрудничаем с Рамешем уже несколько лет, посылая к нему на короткий срок команды и участвуя в его служении. С ним я тоже смог поговорить на этой неделе о нашем партнерстве и о партнерстве с поместными церквями в Северной Индии. Поэтому еще раз я попрошу вас повернуться, посмотреть на экран и послушать, что хочет сказать нам наш брат Рамеш. Как бы вы описали нужды Индии? Рамеш. В нашей стране царит духовная пустота. Причина заключается в религиозности людей. Они ищут Бога, и они ищут Его во всем. По этой причине в Индии более 33 миллионов богов и богинь. Люди поклоняются всему и вся. Они поклоняются деревьям, растениям и животным. Всему, что они видят, они начинают поклоняться. И таким образом они ищут Бога повсюду. Поэтому здесь царит духовная лживость и пустота в умах людей. Нужда здесь огромна, и на этом фоне мы служим разным общинам, ходя по домам, снабжая их всем необходимым и уча этих людей, отпуская их в служение, чтобы они продолжали насаждать церкви в недостигнутых районах. Так на данный момент выглядит наше служение. Джонатан. Как вы учите церкви в Индии, чтобы вырастить учеников? Рамеш. У нас есть разные обучающие курсы. Я ездил в северную часть Индии. Мы проводили там небольшие официальные библейские школы, где мы обучаем людей 3 месяца. А также у нас есть классы, завязанные на месте проживания учеников. После них они отправляются в общины, деревни, где они должны насадить церкви. Они работают там, а потом снова возвращаются на 3 месяца и учатся, после чего их снова отправляют в общины. Вот так проходит процесс обучения. Мы ожидаем, что когда эти лидеры будут подготовлены нами, они подготовят, по крайней мере, еще 2 лидеров в первый год. Это задание, которое они получают, им надо определить этих лидеров, обучить и подключить их к своей работе. Джонатан, как выглядит процесс посылания тех, кто насаждает церкви? Рамеш. Каждому из этих людей фактически была дана ответственность благовествовать. Мы даем им от 5 до 7 деревень, и туда они могут отправляться. Например, у нас есть 30 новых людей, которые будут насаждать церкви. Они пойдут и будут умножать церкви в разных деревнях. Таким образом, они смогут обойти от 150 до 200 деревень, а в каждой из этих деревень живет от 700 до 1000 человек. Джонатан. Какое влияние оказывает на деревни насаждение церквей? Рамеш. Так как церковь заботится об их социальных и духовных нуждах, деревни откликаются на Евангелие и толпами приходят к Господу. Церковь Брук-Хиллс присоединилась к сотрудничеству с нами и поддерживает нас во всем, в чем мы нуждаемся. И всегда вовремя, приходя на помощь тогда, когда мы нуждаемся в этом, чтобы помочь нашим людям расти в лидерстве и ученичестве, поддерживая женщин и молодежь. И именно в этом нам и помогает церковь Брук-Хиллс. И мы так благодарны Господу за это сотрудничество. В ближайшее время мы будем разделять этот лидерский курс обучения на курс для мужчин и курс для женщин. Мы будем также продолжать учить молодежь и детей. И вот таким образом мы стараемся повлиять на людей, живущих в северной части Индии. Джонатан. Церковь, вот так мы служим жителям Индии. Благодаря вашим жертвенным даяниям церкви мы можем сотрудничать, делиться словом, показывать слово и учить слову, и тем самым служить миру, служить людям, а именно жителям Северной Индии. Но мы знаем, того, что мы делаем, недостаточно. Мы также должны идти, мы должны давать и должны идти. Я хочу представить вам Джима Фоксворзи, или просто Фокса. Фокс является членом нашей семьи верующих, а также владельцем консалтинговой фирмы. Часть своего времени он работает с командой «Глобальное ученичество», помогая располагать команды, приезжающие на краткий срок, и бизнес-миссию. Фокс, расскажи нам немного о том, как мы можем создавать эффективные команды для краткосрочных миссионерских поездок, и как мы выстраиваем это в нашем партнерстве в Индии. Фокс, конечно, Джонатан. Первое, что все мы должны делать, это молиться. Мы должны молиться и просить Бога показать нам, где Он хочет, чтобы мы служили, в какой стране. Второе, очень важно иметь обученных лидеров. И мы занимаемся обучением лидеров, которые будут вести ваши команды. И если кто-то хотел бы быть лидером и еще не прошел обучение, просто подойдите к нам, и мы вам расскажем, как это можно сделать. Третье, это подготовка. Готовиться надо в трех направлениях. Мы ожидаем, что каждый лидер команды будет готовить команду духовно, а также мы ожидаем от них, что они будут готовить свои команды в культурном плане. Также это подготовка в материально-техническом отношении. Это значит, что вы должны позаботиться о том, чтобы все добрались до места и вернулись домой. Третье. Это иметь правильное отношение. Вы должны быть настроены на то, чтобы раскрыть и увидеть, что Бог приготовил для вас. Слишком часто мы говорим: «И что мы будем делать?» Или мы следуем своему графику, а если это наш график, то мы являемся центром его, а не наши партнеры, живущие там, и не Божья работа. И очень часто это приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому мы должны не забывать о настоящей цели своей поездки – быть светом Христовым, быть руками и ногами Христа. А потом, говоря об Индии, на что это может быть похоже в Индии? Мы будем искать возможности, чтобы опросить людей и понять, где нужны колодцы. Мы участвуем в регионах, где работает миссия сострадания, или едем с ними на новые участки. Мы можем участвовать в служении в трущобах, служить в домах для женщин с психическими и физическими травмами, нанесенными им в результате систематических побоев, в детских домах, а также проводить изучения для пасторов. Это всего несколько служений, в которых мы можем участвовать. Это далеко не все, но это те служения, которые у нас уже обозначены. Но снова, во всем этом нужна гибкость. Надо быть гибкими и доверять Богу, что Он будет использовать нас так, как Он хочет этого в данный момент, чтобы во имя Его мы могли что-то изменить. Джонатан. Фокс, ты можешь нам еще немного рассказать о том, как мы можем следовать данному нами посвящению... в том, что мы будем тратить 2% годовых средств на служение в другой стране. Как это можно понять? Фокс. Конечно. У нас уже запланирована 31 поездка. 7 из них в Индию. Мы можем планировать наши поездки только туда, где у нас есть действительно хорошие партнеры, и где мы можем быть уверены, что исполним свое посвящение. Потому как если мы не исполняем свое посвящение, мы обижаем своих партнеров. Когда мы обещаем им привести команду, и они прикладывают все свои средства и усилия к этому, а мы отменяем свой приезд, это их обижает. Но если человек посмотрел на расписание и не увидел даты, в которые бы он мог поехать, а его малая группа хочет поехать, или если у вас есть 5 человек, которые серьезно настроены на поездку, просто дайте нам знать об этом. Мы постараемся связаться с одним из наших партнеров и посмотреть, есть для вас возможность поехать к ним. Джонатан. Спасибо, Фокс. Вот так мы служим этому миру по всей земле. А сегодня мы особенно говорим об Индии. Как мы показываем слово, делимся словом, учим слову и таким образом служим миру. Мы говорили о том, что делаем это ради потерянных, ради бедных, ради церкви, а самое главное – ради Христа. Мы говорили о том, как мы можем давать и как наши даяния используются в служении. Мы говорили о том, как идти. Но мы не говорили о том, как мы можем молиться. Молитва – это то, что мы можем делать в любое время, в любом месте. Можем делать прямо здесь. И я хочу уделить несколько минут этим утром на молитву. Целенаправленную молитву за сотрудничество, о которых мы говорили, за Божий труд в Индии через эту семью верующих, через вас. Мы проведем следующие несколько минут целенаправленно в молитве. Давайте помолимся вместе, как одна семья верующих. Отче, мы славим Тебя за Твою великую благодать и милость к нам. Мы славим Тебя за то, что мы были рождены там, где мы смогли услышать Евангелие. Мы знаем, что это не от нас зависело, где мы родимся. Мы славим Тебя за то, что родились там, где не надо беспокоиться о воде, потому что она у нас есть. Мы знаем, что ты дал нам эту великую благодать и милость не для того, чтобы мы отсиживались и впитывали в себя все это, но чтобы мы могли проводить свои жизни, рассказывая о твоей благодати и милости во всех концах земли. И мы молимся этим утром, чтобы ты использовал нас для этого. Мы исповедуем, Господь Бог, что ты один Бог, ты один достоин поклонения в этом зале, и ты один достоин поклонения в Индии. Ни один из этих миллионов богов и богинь не достоин славы, чести и поклонения, только ты достоин. И потому мы молимся, чтобы ты использовал нас, чтобы о твоем великом имени знали все. Мы молимся, Боже, чтобы ты помог людям, которые голодают и жаждут жить, выживать и процветать. Мы молимся, чтобы ты сделал это так, чтобы твое Евангелие всегда было впереди и в центре всего. Мы молимся, чтобы ты использовал нас, чтобы хорошо служить нашим братьям и сестрам в церквях Индии. Боже, помоги нам служить так, чтобы это давало им сил, укрепляло, помогало, делало возможным, как сказал Санфорд, идти и учить все народы. Мы молимся за эти недостигнутые еще народные группы, чтобы они в этом году услышали Евангелие, провозглашаемое впервые в их деревнях. Боже, мы молимся, чтобы люди приходили ко Христу. Мы молимся, чтобы слова «Иисус Господь» были произнесены на языке курук. И мы молимся, зная, что грядет день, когда верующие на языке курук будут воспевать Тебе славу за Твое спасение. Мы славим Тебя за привилегию, которую Ты дал нам, быть частью этого и воплощать это в реальность. И мы молимся, Боже, чтобы ты использовал нас для своих целей в Бирмингеме, Индии и в других местах. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.